Последний этап наших рассуждений на прошлом уроке, это была потрясающая, на мой взгляд, тема с абсолютной новизной раскрытия, которое достигается благодаря исследованию устной Торы. То есть устная Тора, привлекая в Тору, уже существовавшуюся, естественно, до устной, в письменную Тору, привлекая раскрытие из сущности божества, она приводит Тору в ее совокупности, насколько я понимаю, ну, и хидуш основной именно на уровне письменной Торы, наверное, приводит Тору к ситуации абсолютной новизны, абсолютного хидуша. И этот хидуш – это не просто раскрытие чего-то недосмотренного раньше. То есть, вот мудрецы устной Торы как бы показывают нам Тору с новой стороны. Вот они как-то оригинально увидели, таким образом, как никто до них не видел, увидели определенный фрагмент Торы и показали нам, что вот, оказывается, о, какие детали. А мы их раньше не оценили, там, не обратили на них внимания. Не в этом новизна, хотя и эта новизна тоже там Рэбе использует, я специально потом проверил, Рэбе использует там оборот не только. То есть не только в этом новизна, а новизна и в основном, то есть самое потрясающее это в чем, что привлекаемая сущность, то есть вот этот абсолютно новый свет, которого не было вообще, с уровня, где о свете, света и в помине нет, где от света, есть только сущность. Привлекаемый оттуда свет новый приводит Тору к состоянию новизны. И вот такого рода хидуш, это хидуш уже мяйн ле ейш. Это хидуш еш мяйн, а не ейш ми ейш. Мы говорили выше о том, что если изучение письменной Торы, это хидуш еш ми ейш, то есть хидуш преобразования, трансформации, ну, как максимум раскрытия нового, в смысле, неподмеченного нового. А хидуш устной Торы – это хидуш ешмиаин. Продолжаем с вами дальше на странице Шин Цадик Бейс, 15-я строчка снизу, там после запятой, в конце строки «Везеу». И с этого «Везеу» мы, собственно, и начинаем, и продолжаем. «Везеу гамкин маше бетейра шеба алпэ мисхадшим рибу идинем меоид, бетилей тилем шелалохэс». И в этом заключается причина тому, что именно устная Тора обновляет, раскрывает, мне даже не сказать, открывает значение открытия, как мы говорим о секулярной науке, там произошло научное открытие. Вот она открывает множество законов, великое множество законов, и тилы и тилем шелалох, если это из высказывания, естественно, по всей видимости, знакомого слушателям, высказывания мудрецов относительно Раби Акива, который из каждой из коронок букв, из такого специального, как бы до поры до времени, наверное, могло представляться, что это всего лишь украшение, такое традиционное украшение буквок, такие волосики над буквами в свитке Торы, которые называются коронками тагим. И он из них учил тилы и тилем шенгалох, и стилем, как Тель-Авив, холм, да? Холмы холмов галахи, то есть целые кучи законов и так далее. Вот это все происходит благодаря раскрытию устной Торы. «Века маймер веалмойс эйн миспар элу галохис хулу». И в соответствии с толкованием, тоже достаточно популярным, с стиха из «Песни песней», который завершается, там перечисление, завершается «Веалмойс эйн миспар» – «Девушек без числа». «Девушек без числа» – что это за «девушки без числа»? Это «алохис», это из-за это «законы». То есть есть, там, я не знаю, есть единая Тора, в этой Торе есть определенное количество там, книг, в этих книгах определенное количество глав, в главах там подразделы разные, главы делятся, подразделы делятся, например, там стихи, слова, буквы. А вот еще плюс к этому есть еще, и все это регламентировано строго. То есть абсолютно невозможно добавить одной буквы в письменную Тору, и убавить оттуда тоже невозможно, и изменить невозможно. А вот законов, которые устная Тора вскрывает в письменной Торе, выводит на свет из письменной Торы, им нет числа. «Шезеу гамкен лифишем амшихем пхина сойер ходеш мпхина згэла маацмус хул». И вот это связано тоже с тем, что устная Тора выводит из сущности новый свет, из вот этого аспекта сущностного сокрытия, то есть с того уровня, вот сущностное сокрытие, все время мы оперируем этим термином, на всякий случай еще раз его расшифруем, то есть с того уровня, где света как такового нет, где есть только сама сущность. То есть, только сам вне раскрытия какого-то, вне предъявления этой сущности. Вот раскрытие нового света, то бишь нового раскрытия принципиально из этого сущностного сокрытия, сокрытие, которое сокрытие по сути, оно представляет собой нечто совершенно новое. Так вот, привлечение оттуда подразумевает множество, подразумевает великую множественность, насколько я понимаю. «Дегины едуа дехол оирсе хэлшамагил и омке биейсер». Как известно, любой свет разума, который достигает величайшей глубины. «Арей гу боби вхинас рибуи спаштус виестайфус биейсер». Он, раскрываясь, приходит образом величайшего распространения и величайшего разветвления. Сейчас ту мысль проговорим чуть подробнее. «Увисихли мамуким вехадошам дегам рихуду». И на уровне, и он, вот эти вот разветвления и распространения представляют собой глубочайшие и новейшие, как бы абсолютно новые единицы. Я не знаю, как это по-другому сказать. О чем идет речь? Мы с вами как раз на днях обсуждали тот вопрос, что некоторую абстрактную идею, ее можно пересказать огромным количеством образов. То есть я могу проговорить одну и ту же мысль. Так, могу эдак, могу книгу написать, могу, там, не знаю, попробовать ее станцевать, могу попробовать ее пересказать для младших школьников, а для старших школьников, а для взрослых людей. То есть, одна и та же абстрактная идея, одна и та же глубокая идея, она может быть проинтерпретирована мириадами образов. Так вот, о чем здесь Ребе говорит, если я не ошибаюсь, чем глубже идея, тем большим количеством образов ее можно проинтерпретировать, и тем более глубоки будут следствия, тем более глубоки, неожиданные, оригинальные будут следствия из этой идеи. То есть, если есть какая-нибудь дубовая, там, дубовая мысль, типа «магазин закрыт на переучет», то эту идею, конечно, тоже можно как-то пересказать и даже станцевать. Но количество интерпретаций будет отличаться от какой-нибудь возвышенной идеи, которая по мотивам которой для распространения, расшифровки, доведения до разума каждого, который необходимо написать там тома разъяснительного материала. То есть она может раскрываться через мириады различных вариантов распространения и так далее. Так вот, если мы говорим с вами, с чем это связано, наверное, я бы, честно говоря, привел пример источника света, который чем дальше от нас, да, чем дальше он от поверхности, которую он освещает, тем более широкий круг, как вот лампочка светит, и от нее такой конус света распространяется. Если с очень близкой дистанции мы этот свет распространяем, то освещается буквально точечка на поверхности, а отстраняем источник света, поднимаем его, скажем, выше, освещается более широкий круг поверхности. Дальше поднимаем еще выше и так далее. И чем выше идея, или наоборот, глубже идея, типа зияющие высоты, чем глубже идея, здесь все-таки Ребе сказал глубже, тем, соответственно, от нее круг вот этих распространений шире. Так вот, если мы говорим с вами о выведении информации, или там, в данном случае нам удобней, наверное, не называть это информацией, поскольку это действительно нечто в своем источнике, нечто совершенно надразумное, то выведение этого божественного нечто из непосредственно сущности, то есть с того уровня, где никакого распространения исходно нет вообще, это вот абсолютно новый шаг. Это как вот даже не пересотворение мира, а происходит на уровне выше мира, на самом деле, на бесконечно выше мира. Ну, вот такое перевыведение сущности, перераскрытие сущности совершенно новым образом. То есть это, если соотнести с примером, который я сейчас придумал, я вот все думаю, не зря ли я его придумал, неправильная практика, как мы уже отмечали, придумывать такие вот самопальные примеры в этой области. Но, ну, раз уж все-таки я решился его назвать, ну, это если бы лампочку отнести от поверхности на бесконечное расстояние. То есть предоставить возможность этой лампочке освещать бесконечную плоскость. Вот если мы говорим о привлечении из сущностного сокрытия сущности божества, то понятно, что это предоставляет возможность бесконечных интерпретаций и крайней множественности проявлений, которые воспоследуют из этого привлечения, из этого раскрытия. Скобочки. И, как объяснялось выше в таком-то маймере, что из вот этой вот точки из видения хохмы, помните сравнение хохма-бина, видение, слышание, в чем разница? Видение имеется в виду непосредственное восприятие, я являюсь лично свидетелем некоторого события, я наблюдаю некоторое явление, я держу в руках и рассматриваю некий предмет. Либо слышание, под слышанием подразумевается в данном случае не опосредованное восприятие, мне пересказывают то, что происходило, или мне описывают тот предмет, который я вот в случае видения держу в руках. Так вот, видение, вот это видимое, то есть то, что предоставляется мне через видение хохмы, я могу пересказывать бесконечно. То есть сам объект, он предоставляет мне бесконечное количество интерпретаций, возможностей подхода, взгляда на него, описания с этой стороны, таким образом, для такой аудитории и так далее. То, что услышано мной, то есть опосредованно воспринято, взято с существенно более внешнего уровня, предоставляет мне таких возможностей на порядки меньше. «Увы кама агдоры шойны свой хулу». То есть дает это вот видение хохмы, а видение хохмы здесь является синонимом, ну, то есть не синонимом, а примером скорее, да, потому что мы говорим сейчас по определению, говорим о том, что выше хохмы, поскольку мы говорим об оживлении хохмы, да, о том, что привлекается в хохму, в хохма брура, в этом весь, собственно, и фокус. Устная Тора привлекает в перебранную, в идеальную хохму письменной Торы то, что над ней возвышается. Ну вот, во всяком случае, хохма является здесь примером того очень сильно удаленного от поверхности источника света, который предоставляет огромное количество возможностей, освещает большую очень поверхность, предоставляет огромное количество возможностей интерпретации и интерпретации различной. То есть «кама сихлием» и «кама агдорис», Рэбе здесь подчеркивает. Ну, это примерно то, что мы сказали с вами. Мы можем почерпнуть из вот этой точки хохмы, из этого видения, из наблюдения предмета, мы можем почерпнуть множество разных идей. Каждая из этих идей может быть проинтерпретирована многократно и подстроена под разные аудитории, там, скажем, или под разные требования, под разные запросы, под разные цели и так далее. И помимо этого, может вообще быть продемонстрирована в разном жанре, как бы в жанре, там, не знаю, телепередачи, или романа, или симфонии, или там танца, да, предположим. У Миколшикен Кашер Магим Левхина Згела Маасми Дейн Сейф. И тем более, когда мы достигаем, ну, вот то, что мы практически сказали да выше, когда мы достигаем с вами аспекта сущностного сокрытия бесконечного, Арейним Шохим Мишом к мой иньоним хадошим мамаш берибы ад эйн шиур худу. Оттуда привлекаются, как и следовало ожидать, да, то есть если мы бесконечно удалили этот источник от поверхности, которую собираемся освещать, то, и, правда, при условии, свет его добивает до этой поверхности, но понятно, что у этого примера, как и у любого другого примера, есть свой определенный там недостаток, какая-то неточность, какие-то ограничения. Так вот, если мы удаляем его бесконечно от этой поверхности, то мы вправе рассчитывать на то, что источник света осветит бесконечную поверхность. Вот, если мы говорим о привлечении из Гэла Маацми, из сущностного сокрытия бесконечного, то значит, привлекаются оттуда абсолютно новые вещи в великом множестве, которым несть числа. Везеуинен рибуя алохи садейн миспар. И в этом заключается идея множества алохот до бесчисленности. Вот эти вот алмоис эн миспар, девушки, которым нет числа. Вегенхи ахидуши диньем бифхина зисхадшус мамеш хулу. И эта идея хидуши диньем, открытие законов, образом абсолютной новизны. Кстати говоря, наверное, надо отметить вот эта интереснейшая тема, которой мы будем заниматься через некоторое время в Двармалхус, развернуто и глубоко. Вот это вот интересный парадокс, кажущийся, который наблюдается нами, когда мы с одной стороны говорим, что Тора, она вся была дана Мойше на горе Синай, а с другой стороны признаем за мудрецами устной Торы право на хидуш. Хидуш – это, значит, открытие. Открытие не обязательно, даже не обязательно открытие в смысле вскрытия скрытого. А как же это может быть? Более того, там Рэбби будет ставить вопрос, как надо понимать высказывание мудрецов. Общеизвестное «Колышем талмит вати косит лихадыш нитлен мойшен басинай». Все, что опытный мудрец в будущем раскроет, все это было дано Мойше на Синае. Так, если «талмит ватик осит лехадыш», опытный мудрец в будущем лехадыш сделает хидуш, то есть откроет, это будет ходыш, это будет новое. Лехадыш невозможно назвать лехадыш, то, что уже старое. Так если все это было дано Мойше на Синае, то как можно в том же самом высказывании сказать, что это хидуш? Что Талмидей Хахомим делают хидуш в этом? То есть они берут то, что было дано уже Мойше, и делают хидуш. Вот здесь мы в определенном смысле, там это будет проинтерпретировано там, своим образом, наши рассуждения приведут нас к одним выводам. Здесь мы, на мой взгляд, углубляем, ну или во всяком случае показываем некоторую сторону, важную, глубокую сторону тех рассуждений, заявляя, что на самом деле вот эти вот хидушим, которые делают мудрецы устной Торы, они с одной стороны, конечно, взяты из Торы Мойши, которая была дана на Синае, потому что помимо нее, собственно, никакого разума и нет. Никакого вот этого хохма брура Торы, она больше, чем мир, длиннее, значит, длиннее моря мера ее, там, что-нибудь вроде этого. То есть мы ничего дополнительного тут не можем ни прибавить, ни убавить. Но раскрытие в ней законов, вот это раскрытие в ней законов, то есть просто вынесение из нее информации тонна за тонной, что происходит беспрерывно в течение тысяч лет уже, не останавливаясь, это извлечение информации, оно является в абсолютной степени хидушем, потому что это практически вот такое, у меня в голове такой образ возник, просачивание, знаете, просачивание через некий слой плодородный, просачивается вода из источника и вымывает из этого плодородного слоя, бесконечно вымывает драгоценные, вот какую-то драгоценную составляющую. Все время дает все новое и новое и новое и новое. Вот это произведение хидуша устной Торы. Так вот, эта множественность хидушем устной Торы обеспечивается тем, что раскрывается таким образом сущностное сокрытие бесконечного, что подразумевает абсолютную множественность, бесчисленность и так далее. «Везеу бина исейра нитна бе ишо, йойсер ми бе иш». И в этом смысл высказывания мудрецов: большая бина дана женщине, нежели вложена в женщину, нежели в мужчину. «Де ишо ги пхина тойра шибал». Значит, сексистское высказывание, даже я бы сказал феминистическое. Женщина, мол, наделена большей биной, нежели мужчина. Понятно, что на практике, если мы говорим о чистых моделях, то, очевидно, в практике человеческих взаимоотношений, ну и вообще вот каждый человек, он не чистая модель. Поэтому может в раскрытии быть наоборот, но так или иначе, Тора указывает на то, внутренняя Тора указывает на то, что женскому началу свойственно именно склонность к анализу и обработке исходной данной, исходных данных, а мужскому началу свойственна генерация, свойственна креативная способность больше. Это понятно на первый взгляд из того, что хохма и бина лежат на правой и на левой стороне соответственно, мужское и женское начало, тоже правая и левая сторона, мужчина правая сторона, женщина левая сторона. Так вот, когда в контексте наших рассуждений большая бина дана в женщину, чем в мужчину, имеет отношение к письменной и устной Торе. Женщина, которая Торе Шебаалпе, которая устная Тора Каидуа, в ейш базе майлы и сейра бихидушия иньоним, шемисхадшим бекоя хацмом вейгиосом, и в которой заключено особое достоинство именно хидуша Торы, хидуша, вынесения нового. То есть письменная Тора, грубо говоря, понятно, что слова ее должны быть в твоих глазах все время как новые, но это как раз недостижимо, как мы говорили с вами подробно пару уроков назад, если не раскрывается сущность Торы в ней самой. А устная Тора – это всегда имеется в виду хидуш. Так вот, устная Тора, в которой есть достоинство хидуша, который достигается хидуш этот своими силами, через свой труд, бекоях ацмом вегиосом. Векмойхен бехидуше абирурим шемисхадшим алидеизе. И в дополнение к этому, подобно этому, за счет совершения хидушем в устной Торе происходит хидуш в переборке, поскольку понятно, что до тех пор, пока мы не вынесли некоторый закон, пока мы не открыли, не совершили некоторое открытие в Торе, то и переборка, которая, переборка мироздания имеется в виду, преобразование мира, которое должно было осуществиться через этот закон, оно было невозможно. Следовательно, когда мы открываем какой-то закон в устной Торе, то тем самым открывается путь к переборке совершенно другого типа. Появляется хидуш переборки. Шаары и кола иньоним хэм бедворим агашмиим, поскольку все идеи, они связаны с материальными предметами, с материальностью мира. Айну эйхтия сия гашмис лепоэль эйзедовар мутар, то есть устная Тора, раскрывая нам новые и новые детали законов и как бы прикладывая письменную Тору к множеству сторон нашей жизни, скажем, к которым она до того не была приложена в той мере, в которой этого хотелось бы сказать, в которой этого нужно. Это нужно для нужд переборки. Вот она поясняет нам, как должно происходить дело на материальном уровне по-настоящему. Эйзедовер мутер шиюхал лейсалис, какая вещь разрешена и, следовательно, может быть поднята. В эйзедовер росур, какая вещь запрещена и, следовательно, не может быть поднята. В каха и гавна беками и фаним шойним хулю и подобное этому с разных сторон и так далее. То есть вот в устной Торе происходит постоянное обновление, постоянное открытие нового, детализация, уточнение и так далее, что отображается как проекция на наши взаимоотношения с мирозданием. «Викмойшини сбайрли ил» – тут какое-то предложение получается бесконечное, сразу подберем здесь, да, подобобщим, потом будем двигаться дальше. Она, естественно, вот про это и говорится, что в нее вложена большая бина, то есть устная Тора, как женское начало, которому свойственна способность к анализу, систематизации, уточнению, детализации, разработке и так далее. Вот она разрабатывает, открывая совершенно новое, при этом, кстати, обратим внимание, открывая совершенно новое, что вроде как креативная способность, она разрабатывает, применяет письменную Тору к практике существования, к практике служения, таким образом, что открывает все время новые горизонты, совершает хиду, то есть хидуш совершается, короче говоря, не только на уровне теории устной Торы, но на уровне самой практики. И вслед за этим, если я правильно понимаю, хидуш в самом мироздании, на которое эта практика распространяется. Векмойшин избавил Иил, де той расшибалте, я шайхола сио бепоэль мамыш. И как объяснялось выше, что устная Тора, она имеет отношение именно таки к практике служения, то есть к тому, как Тора будет выполняться, как она будет прикладываться к жизни, к миру и так далее. «Веколзе губе авейда вейгия шамихадыш довар бейгиосы бекоих ацмей». И все это происходит через, все это имеет в виду служение, которое проходит через труд, через изнурительный труд, шамихадыш довар бейгиосы, то есть раскрытие, возвращаемся, не могу сказать, что давно не затрагивали эту тему, но во всяком случае на фоне повторения этого по 50 раз за каждый урок, ну, наверное, в этом смысле давно. Давно не поминали того, что устная Тора – это результат, плод труда, в отличие принципиальном от письменной Торы, которая именно получается вне каких бы то ни было стараний, усилий и так далее. То есть вот и переборка ее такова же. То есть письменная Тора, ее переборка просто за счет ее присутствия в мироздании, а устная Тора, ее переборка, то есть совершаемая благодаря ей переборка, это вот такое силовое действие, волевое действие, которое подразумевает трудовые энергетические вложения. Так вот, все это имеет в виду «кол зеубе авейда веегеш михадыш довар беегиосы бекоях отсмой давка». Все это происходит через работу, труд, когда человек открывает новую вещь за счет вложения своего труда именно собственными силами. Хулю. Лоик мой бетори шибихсов, не так, как в письменной Торе. Шаиньоним шибором бифхинес гилу ливад, идеи, которые представляют собой всего лишь в данном контексте раскрытие. Минахелем детене дехохма агдума. Раскрытие какого плана? Ну вот раскрытие мы с вами сказали, ну то есть как мы все время и понимали, письменная Тора, она всего лишь спускается к нам свыше, мы ее получаем, вот это для нас безусловно хидуш. То есть ну, там Торы не было, произошло дарование Торы, бабах, Тора появилась там, или я Торы не знал, потом мне подарили книжку, и я, значит, ее открыл, вот теперь я ее узнал, ну и все. Так вот, в чем идея письменной Торы? Письменная Тора – это раскрытие имеющегося, то есть на уровне хохмагдума, вот этой первичной Торы, про-Торы, как бы, присутствует уже исходно это знание в своей идеальной форме, которая не нуждается ни в какой доработке, потом она раскрывается мне лично или там кому-то еще. Так вот, в раскрытии из сокрытия хохмагдума, вот этой первичной пра-хохмы, «Мевурорим кварми кояха хохма анал», в состоянии уже абсолютной перебранности, которая исходит, которая является следствием присутствия Торы в этом источнике, в первичной хохме. «Векмойхана бирур базеу акол алидея эра эльян шилой бавэйдэвэ егеа клол хулю». И то же самое применительно к переборке. Переборка, исходящая из этой, из этого взаимоотношения с Торой еврея. Кстати, понятно, что переборка не будет осуществляться самой Торой. И вот я выше высказался, наверное, не вполне аккуратно. За счет просто присутствия ее в мире. Нет, просто присутствие этой Торы в мире недостаточно. Необходим адресат, который вот адресат, воплотитель, тот, кто будет все-таки хотя бы койры, хотя бы читать эту Тору. Мы выше связывали с вами изучение письменной Торы именно с процессом чтения, называния букв правильным. Ну вот, это необходимое условие. То есть необходим еврей, который будет этой Торой все-таки заниматься, заниматься пускай не через труд, а просто через чтение, через называние букв, но тем не менее будет называться. Так вот, переборка, которая этим осуществляется, действием чтения, скажем, письменной Торы, это переборка, которая опять же осуществляется светом высшим, который приходит вне затраченного труда, каких-то вот неистовых усилий на его привлечение и так далее. А в Албиторе шиба Алпе, а колгу бифхина савейда веге давка шезеу хидуш довар хулю. Но в устной Торе все проходит через служение, все проходит через труд. Шезеу хидуш довар хулю. Вот это вот, и в этом в самом есть новизна, кстати говоря, можно сказать. У мамши халидей зе милимайлы гамкин пхинас ойр ходыш мамаш. И тем самым мудрец устной Торы привлекает свыше совершенно новый свет, мипхина сгелы маацмиды инсуев мамышхуду, из аспекта сущностного сокрытия и так далее. Вагамдалы хиура кола иньоним деториши балпеа кол митоираши бихсов. И вопрос, который у нас появился, ну, то есть, мы его сняли чуть-чуть выше, относительно того, что Тойра Шибаалпе, но она же вся из письменной Торы. То есть, какие законы мы, собственно, там, уточняем, детализируем, раскрываем новые закономерности, там, с какими законами мы работаем в устной Торе. С законами письменной Торы, которые содержатся вроде в письменной Торе. То есть, все, что есть в устной Торе, все это есть заключено в письменной. «Колми Торе Шебихсов, да алой лейка мидид лой ремиза бекрои», как сказали мудрецы, нет той вещи в устной Торе, на которую не намекалось бы где-нибудь в письменной Торе. «Век мой мемтес май тайма омар кро хулю», и, как выражается Гемора, очень часто, да, задавая такой вопрос, а в чем смысл того, что Писание говорит, там, некоторые высказывания совершают, вот в Писании написана такая фраза, что это означает, и устная Тора проясняет нам, что хочет Писание, ну, скажем, в законодательном плане исключить этим, или наоборот добавить, включить в какую-то совокупность, исключить из совокупности, какую деталь законодательную мы можем здесь усмотреть. Но тогда, что получается? А где же тогда хидуш? Можем мы попробовать задать вопрос. То есть, устная Тора, она выносит, она вымывает этим потоком вроде бы из этого плодородного слоя, согласно еще одной самопальной метафоре выше, вымывает то, что содержится в этом плодородном слое. То есть, так или иначе, интерпретируются нами слова Торы письменной, то есть, ну, не нами, разумеется, все время говорю, нами, мудрецами письменной, мудрецами устной Торы, интерпретируются какие-то законы, какие-то высказывания письменной Торы, то есть, все основывается на письменной Торе в конечном итоге. Если так, то почему то, что выносится из письменной Торы вот этим усилием мудреца, называется хидушем, если мы отказываем в подлинности хидуша самим словам письменной Торы. «Ваагам шабиторе шабихсов акол бекицуру веремес ливад». И несмотря на то, что, ну, могли бы попробовать ответить так, а потому что в письменной Торе те вещи, которые устная Тора нам расшифровывает, как бы проговаривает, артикулирует, они находятся только в состоянии намека, в форме намека, может быть, как-то зашифровано и так далее. Ну и поэтому поэтому устная Тора, когда раскрывает нам, расшифровывает нам этот намек, то это получается хидуш. А устная Тора раскрывает это все, разъясняет этот намек, детализируя его подробно. Микол Моким, Лихиура, Колзе, Гумипхина, Захела, Мелагил и Леват. Но если мы так будем понимать данную тему, то мы вернемся обратно к тому, на чем мы закончили предыдущий урок, проговаривая, то есть обсуждая то, каков же хидуш, совершаемый устной Торой. Там мы сказали с вами, что этот хидуш – это не только раскрытие скрытого, а это настоящий хидуш, подлинный, это абсолютно новое. Так если мы будем понимать функцию устной Торы всего лишь как раскрытие спрятанного в письменной Торе, то есть вот переинтерпретацию, там, расшифровку, прояснение каких-то намеков, там, не знаю, в какой-то другой форме, не только в форме намека может содержаться информация в письменной Торе, ну вот скажем, в форме намека, расшифровку намека, содержащегося в письменной Торе, то мы вернемся обратно к разговору о том, что устная Тора – это всего лишь раскрытие скрытого. «Демаши гоет хила бекицеру мизбая рахарках бифратиус, а рейзе инин клолю фрот», поскольку она же идея общего и частного, потому что то, что находилось в сокрытии в каком-то там в источнике, скажем, в краткой форме, находилось в источнике, а потом было прояснено, это всего лишь, имеется в виду, общее и частное. То есть, это всего лишь детализация некоторой идеи. Вейду адыхлолу фродгу мяхэла мелагилу ильвад. И известно, что раскрытие деталей общего, деталей некоторой совокупности, это никак не хидуш. Ну, во всяком случае, не подлинный хидуш, это всего лишь движение от сокрытия к раскрытию. Дейн бифрод эло маши бихлол хулу, как сказали наши мудрецы, нет в частном, кроме того, что в общем. Если у нас в коробке лежали игрушки, а потом мы их достали оттуда и разложили там, как дети умудряются, там, заполнили ими все пространство комнаты целиком, то ничего нового не произошло. Ничего того, что не было бы в этой коробке, снаружи не оказалось. Никакого хидуша нет. Просто игрушки были извлечены из коробки. В инина реме загам шейный к мой инина клул. И несмотря на то, что намек это может быть не совсем, не в классическом понимании клоль, то есть вот эта вот совокупность общая, Микол Мокима, Рейквар, Гоя Беремес, несмотря на это, по-моему, кстати говоря, вот я не понимаю, почему здесь Ребе так много внимания этому уделяет. На первый взгляд, идея гораздо более понятна, чем иные идеи, которые встречались нам по дороге. Но, тем не менее, вот мы следуем тексту. Поскольку эта вещь, она в намеке, намеком уже была дана в письменной Торе, то, намек — это не коробка, в которой, в частности, лежат. В которой детали лежат. Но, тем не менее, в общем, понятно, наверное, что на что уже намекалось, собеседник не понял, на что намекается, пришлось отозвать его в сторонку и проговорить ему это все прямым текстом. Но это не означает, что то, что было проговорено прямым текстом, это не намекалось, вообще никак не было озвучено. Было озвучено, просто в другой форме, в форме намека. Вейнзе из хадшус мамаш, получается, что это не новое в буквальном-то смысле. Дальше, вот мы с вами всегда ищем конец скобок, где заканчиваются скобки, а здесь нам честно говорит Ребе, что конец скобки утрачен, сноска, вернее, говорит честно, что конец скобки где-то утрачен, его и ждать не надо. Ну, тем не менее, скобка начинается, то есть, некое дополнение. «Вейш беремес штейньоним» и что-то мне подсказывает, что мы эту идею не закончим на сегодняшнем уроке, будем разворачивать ее на следующем. Сейчас немножечко еще продвинемся вперед. «Вейш беремес штейньоним». Сейчас в скобках Ребе стал заниматься вот этой вот идеей про ремес, что ремес — это, с одной стороны, не коробка с игрушками, с другой стороны, то, что расшифровывается из намека, содержание намека, оно, в общем, нельзя считать, расшифрованное содержание намека нельзя считать новым. И в скобках, очевидно, Ребе собирается это расшифровать, собирается это детализировать. «В ейш беремес штейньоним» и в намеке есть два момента. Аришнша, ремес эйнлой шайхус клол элаинен. С одной стороны, у намека нет никакого отношения к самой идее. Ну, понятно, намек имеет своей целью обычно скрыть подлинное высказывание. Да? Он скрывает высказывание. Поэтому, когда мы намекаем на что-то, то мы используем формы, которые ретушируют прямое отношение говорящегося к тому, о чем мы на самом деле говорим. То есть мы там намекаем, начинаем говорить о каких-то вещах, не имеющих отношения к тому, формально не имеющих отношения к тому, о чем мы хотим сказать. И через это, какую-нибудь притчу, скажем, запустили, чтобы намекнуть на то, что человек там, какой-то человек, он себя, скажем, недостаточно хорошо ведет, обладая какими-то недостатками. Намекнули на его недостаток через притчу. То есть, стали говорить о том, что не имеет, на первый взгляд, отношения к тому, что мы хотим обсудить на самом деле. Так вот, первое, что у намека нет отношения к подлинной идее, к мойши косу моки махар бинина ремес, как говорилось в другом месте относительно намека, де митсис маасиейс ал митсис шелимайда хулю, намека, которые представляют собой заповеди осуществляемые на практике материального действия, по отношению, как они намекают на заповеди вот там вот вверху, в их источнике, в их идеальном духовном источнике. «Век мойша мирамес бейцбой алей за инья номек худу», или как, например, человек, мудрец, знаете, есть такое высказывание мудрецов, тоже популярное, «Дайлы хакима беремиза», «достаточно мудрецу», какого-то жеста, ну, ремиза, дословно, это и есть намек, но имеется в виду, что в определенном разговоре между мудрецами какие-то вещи, их озвучивание займет дикое количество времени или, может быть, даже вообще невозможно. Озвучивание, вот такое проговаривание, вербализация какой-то идеи. И вот мудрец может так вот рукой махнуть, и, значит, и другому мудрецу ему будет этого достаточно. Ему станет понятно, о чем идет речь, о чем конкретно идет речь. Как, например, можно пальцем указать на какое-то движение пальца, каким-то жестом, короче говоря, можно указать на очень глубокую вещь. «Вейш ремес шим гейс ремес бельвад», а есть намек, который... являясь только лишь намеком, «Микол моким ешли шайхус эла иньен». У него есть... это значит, Рэбе говорит, я, честно говоря, думал в начале этих скобок, что «еш баремес шты иньоним», ну, собственно, так только и можно понять. Я думаю, что это некорректная редактура какая-нибудь. Опасаюсь я этого, потому что выше скобка начиналась с оборота, и в намеке есть две идеи. Значит, ну, в намеке, я думал, что это две стороны намека. С одной стороны, его отстраненность от базовой идеи, а с другой стороны, что-нибудь еще. Не, он говорит, есть намек, который полностью отстранен от базовой идеи. В ейш ремес шим, ейс ремес бельват, а есть намек, который при том, что он всего лишь намек, микол мок им ешли шайхус элга инин. Несмотря на это, у него отношение... к обсуждаемой идее есть какое-то. «Век мой ами дабер доварш мадварсехал умирамес бедворов камы иньоним бесехалагу». Как, например, обсуждающий какую-то идею и намекающий внутри этой идеи на какие-то частности. Ну, то есть, всем понятно, о чем идет разговор, но какие-то вещи в скрытой форме так вот не проговариваются напрямую. «Шеевшер лой ливайр бедибор киим беремес ливад», потому что он не может... по тем или иным соображениям, если я правильно понимаю, может быть, по соображениям этикетного толка, например, или потому что, опять же, не влезает в простой смысл, в слова, про вербализацию простую, не влезают эти идеи, как ему хотелось бы их подать. Вот он, значит, некоторые вещи оставляет на уровне примера, скажем, но, тем не менее, разговор общий, понятно, о чем идет. Это не движение пальцем. Это не какой-нибудь... «Демикол моким ремес зе ешлы шайхус вэрэх кцос элгайньоним». У такого намека все-таки остается какая-то связь к обсуждаемым моментам. «Век мой дайда хакима беремиза хулу». И подобно тому, что сказали мудрецы, достаточно мудрецу намека. И так далее. Цитаты, которые мы выше привели. Честно говоря, я бы сказал, предположил, разумеется, раз редактор здесь не знает, редактор человек, редактор в таких книжках, это человек с чрезвычайно большим количеством пядей во лбу. Я тут не могу, если он пишет, что он не знает, где заканчивается скобка, то мне трудно сказать. Ну как же, вот она здесь заканчивается. Но, тем не менее, напрашивается, что скобка, ну, во всяком случае, с большой вероятностью, как мне кажется, вот здесь вот и заканчивается как раз «Дайлы хакима беремиза». «Уведугма казеис гэмре мозим детори шебихсов». А может и нет, да, действительно. «Уведугма казеис гэнара мозим детори шебихсов». И подобны этому намеки письменной Торы. «Им кейн из аизгалу сахарках эйнзе из хачу схуду». Нет, все-таки это возвращение к той же мысли, на мой взгляд. Это возвращение все-таки к мысли, которая была до скобок, относительно того, что если в письменной Торе уже содержится намек, ну, пускай даже намек, хорошо, не, пускай намек, пускай очень далекий намек, но, тем не менее, намек содержится, следовательно, то, что раскрывается устной Торой в качестве расшифровки этого намека, оно уже не является в конечной степени новым. давайте здесь приостановимся, потому что целиком эту идею мы сейчас не сможем все равно договорить. Если обобщить, чтобы было легче, начиная следующий урок, ну, собственно, всегда можно заглянуть в предыдущее краткое содержание урока, и там все обычно более или менее складно проговаривается. Но если обобщить, мы пришли к выводу, что устная Тора совершает подлинный хидуш, привлекая свет из сущности бесконечного, то есть из вот этого сущностного сокрытия бесконечного абсолютно новый свет, который делает итог, то есть вот эту вот детализацию, бесконечные законы устной Торы, делает совершенно новым, освещает, ну, просвещает, просвечивает, кстати говоря, еще одна метафора, не плодородный слой, а какой-нибудь витраж там, и через него новый свет рвется. Вот просвечивая письменную Тору совершенно новым светом. И настаивали на том, еще с конца прошлого урока, и на сегодняшнем уроке достаточно интенсивно детализировали и подчеркивали, и разрабатывали эту тему, что этот хидуш – это не раскрытие скрытого, во всяком случае, не только раскрытие скрытого, но это абсолютная новизна, обуславливаемая тем, что привлекается абсолютно новый свет и сущности бесконечного. Ну, при этом у нас возник вопрос, на который мы только-только начали отвечать и продолжим на следующем уроке. Ну как же так? Но ведь устная Тора, о ней сказано, что нет в устной Торе ничего, на что бы ни намекало письменное. Просто вот такое высказывание мудрецов есть. А ведь намек, это же то, что то, что расшифровка намека, это никак не новое, это всего лишь расшифровка. Это, ну хорошо, не как игрушки из коробки достать, но где-то близко к этому. Даже в том случае, если намек очень глубокий, очень сложный и так далее, это все-таки всего лишь расшифровка. Расшифровка того, что уже было.